Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Химия вокруг нас. Химия внутри нас. На слушаниях в американском конгрессе 11-летний школьник упал в обморок, когда рядом с ним встал другой выступающий, представитель химической компании, опылявшей иллинойские лужайки. Школьнику стало дурно от одного только запаха, исходившего от одежды служащего. И он невольно вспомнил, чем так ужасно пахнет по утрам в окно его спальни. Вскоре в Соединенных Штатах было проведено первое массовое обследование населения на содержание в человеческом организме токсичных химических соединений, первое в истории. Проверялось наличие пестицидов, металлов, кадмия, свинца, ртути. Но кто и когда проверит человека и выявит неспецифические отравители его жизни, например, вредоносные шампуни, освежители воздуха, а иногда и пломбы в зубах? «Химия вокруг нас, химия внутри нас», подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 19 апреля 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Химия вокруг нас, химия внутри нас». Ведет передачу Марина Ефимова.
Ранней весной 90-го года на слушаниях Сенатской подкомиссии по вопросам защиты окружающей среды свидетельствовал 11-летний школьник из Иллинойса Кевин Райан. По записям, сделанным в школьной тетради, мальчик заученно читал, что он испытывает, когда у соседей посыпают пестицидами лужайки. Немеют руки и ноги, болят суставы, давит грудь, трудно дышать, с утра чувствую усталость, все злит, иногда начинается понос и рвота. Это состояние не проходит месяцами. В перерыве между заседаниями мнения сенаторов разделились. Некоторые верили мальчику, но большинство считало, что все подобные свидетельства – просто попытки родителей вытянуть деньги из химических компаний. Посмотрите на этого Райана. Мальчик выглядит совершенно здоровым. Все медицинские показания, представленные его лечащим врачом, тоже не обнаруживают никакого заболевания. После перерыва на слушание был вызван представитель компании, опылявшей иллинойские лужайки пестицидами. Когда служащий занял место рядом с Райаном, мальчик потерял сознание. Врач скорой помощи определил острую аллергическую реакцию с отеком горла и тахикардией. Выступивший позже на комиссии токсиколог объяснил, что причиной был запах, исходивший от одежды служащего химической фирмы.
Случай Кевина Райана, отравленного химическим соединением фенол, был одним из тех, которые сдвинули с места бюрократическую машину американского Министерства здравоохранения. И вот в этом году в Америке было проведено первое массовое обследование населения на содержание в человеческом организме токсических химических соединений. Первое в истории. И на днях опубликован отчет Центра по контролю за массовыми заболеваниями, сокращенно CDC. В нашей передаче участвует представитель центра Джули Фишман.
Мы проверяли наличие 27 различных химических соединений в организме современного американца. В частности, пестицидов, металлов, например, кадмия, свинца и ртути, а также вещества, которые оседают в легких при вдыхании сигаретного дыма. Для этого мы делали анализы крови и мочи у разных групп населения, включая детей разных возрастов. Подобный отчет теперь будет составляться каждый год. Вообще, такого рода обследования проводятся уже 30 лет. Например, проверку на наличие в крови свинца мы проводим с 1973 года. Но в этом году впервые был сделан такой широкий охват химических соединений. Потенциальная опасность воздействия этих химикатов на организм стала понятна из опыта врачей, лечивших профессиональные заболевания.
Мисс Фишман, ну и какие good news и какие bad news?
Хороших новостей, по крайней мере, две. Количество свинца и никотина в организме американцев в среднем значительно уменьшилось, особенно у маленьких детей от года до 6 лет. Действие никотина и его побочных продуктов сократилось на 75% по сравнению с 1991 годом.
А плохие новости?
А плохих новостей пока нет, потому что остальные показания еще не с чем сравнивать. Это ведь только первое обследование.
В статье о вашем отчете, опубликованном в журнале US News, говорится, говорится, что в крови американцев больше всего было обнаружено фталатов, если я правильно произношу это название, токсических веществ, которые содержатся во всей бытовой химии и в косметике.
Большинство обследований, связанных с этим химическим компонентом, проводилось на животных. И они показали, что это вещество может стать причиной бесплодия или врожденных дефектов у детенышей. То есть у животных они нарушают работу механизма воспроизводства. Но мы еще не знаем, какое действие это химическое соединение оказывает на человека и в каких дозах.
Это напоминает мне рассказ Платонова «Епифанские шлюзы». Там описано, как английский инженер бился над проектом шлюза, хотя каждая баба в Епифане знала, что вода туда не пойдет. Так и здесь. Пока ученые ведут многолетнее обследование действия на человеческий организм, окружившей нас химии, подростки в городских гетто покупают в супермаркете ядовитые жидкости для мытья там полов или кафеля и вынюхивают из них химическое соединение толуол, которое производит эффект наркотика. Они нежно называют это вещество толли. Кстати, оно же содержится во многих косметических средствах и в типографской краске. Другое вещество, ксилен, обитает в так называемых освежителях воздуха с запахом цветов, который, я уверена, не обманет ни одну пчелу, и в ярких карандашах-маркерах. В 1991 году Лин Лоусон, автор книги-бестселлера «Как не отравиться в мире полном отравы», отнесла на анализ пробный флакон шампуня, который ей пришел по почте в качестве рекламы. В нем оказалось 18 потенциально токсических компонентов, что особенно неприятно с химической интоксикацией, ее трудно распознать.
Симптомы часто бывают очень неожиданными. Например, головная боль, или это может быть тошнота, или трудности с дыханием. Поэтому человек сам без консультации с врачом не может поставить себе диагноз. Мы называем это неспецифическими симптомами.
И вот человек с такими неспецифическими симптомами приходит к врачу. Рассказывает нью-йоркский врач-терапевт Роман Финн.
Я думаю, что с такими аллергиями встречаются доктора очень часто, просто они как-то не обращают внимания на такую аллергию. Если приходит пациент за советами, видно явно, что он больной, по анализам, по тестам, ультрасаунды, рентгены, анализ крови, легче намного поставить диагноз. И если есть варианты аллергии, которые опрованы нашей медициной, эти варианты аллергии тоже можно определить при помощи там, кожных тестов разных. А если же приходит человек, который жалуется, анализы в порядке, доктора ничего не находят, тогда или ему говорят, что все в порядке, и у вас это потихоньку пройдет, или думают о психотерапевте, может быть, каких-то проблемах психиатрических.
Пациентам доктора Фина повезло, врач им верит, он не подозревает их во мнительности. Рассказывает один из его пациентов, Михаил.
Я заболел, то есть мне постепенно становилось все хуже и хуже во всяких направлениях, то есть в действительности просто было очень худо. При этом анализы всех, я побывал десятков врачей, сделал кучу невероятных анализов, которые в основном все были нормальные. И выглядел я нормально, чувствовал себя чудовищно, и депрессии, и общее состояние здоровья, и масса всех других проблем. И в конечном итоге, после вот почти 5 лет такого ужаса, все хуже и хуже становилось, попал я к чудесному доктору по фамилии Финн, который решил сделать анализ волос. И вот, послав волосы на анализ, он получил результат. У меня проблема, связанная с ртутным отравлением, по всей видимости, из пломб в зубах, из тех так называемых черных пломб или амальгамных пломб, или серебряных, некоторых называют. Количество ртути в моих волосах превышало норму, я не помню, там, 8 раз, причем меньшее количество убивает лошадь. И мы решили действовать быстро, убрали все пломбы из меня, и в течение где-то 2 лет результаты постепенно снизились до нормы.
Лин Лоусон, обычные врачи тоже не помогли. И в начале 90-х годов, после 20 лет чудовищных мигрений, которые продолжались иногда по 8 часов кряду, один врач конфиденциально посоветовал ей попробовать клинику доктора Террена Рэндольфа в Лос-Анджелесе, который самозванно занимается процессами детоксификации. Вот как описывает клинику Лоусон.
Вы должны были приехать туда с багажом, в котором все можно стирать. Стирку производили еще до того, как входили в клинику, в стиральной машине, стоявшей в специальном помещении. Стирали не порошками, а старомодным жидким мылом. В помещении не было ни ковров, ни пластика, только дерево и натуральные ткани. Кстати, одной из пациенток была молодая женщина с такой аллергией к химикалиям, которыми пропитывают ткани, что в доме родителей, например, она могла сидеть только на одном стуле, старом деревянном, бабушкином. Среди пациентов была 6-летняя девочка, которая после каждой еды становилась бешеной. Прыгала, кричала, то хохотала, то плакала. У нее была реакция на какие-то химические компоненты в еде. Были два пожарника, тушивших пожар в больнице и отравившихся парами полихлорированного бифенила. Почти все пациенты были молодыми и выглядели совершенно здоровыми, как и я. Мой диагноз оказался мультихимическая чувствительность, в частности, к толуолу и хлороэтилену, и к 5 пестицидам, включая ДДТ. В метод доктора Рэндольфа входило много приемов. Строгая диета, некоторые разновидности витамина В, прогулки и упражнения. Но главным компонентом была сауна. 180 минут в день при здоровом сердце. По методу Рэндольфа токсины, которые застревают в жировых клетках, выгоняются в кровь упражнениями и затем выходят с потом в сауне. Уже через 2 дня я почувствовал себя лучше.
Однако не забудем, что все это самодеятельность. Издавая книгу Лоусон, издательство предварило ее предупреждением, что содержание книги не может быть использовано в качестве медицинского совета, а только как информация. И что в случае исходных проблем и симптомов вы должны обратиться к лицензированному врачу.
У нас в Америке очень хорошо поставлено лечение острых проблем, включая операции. Выводят людей из очень тяжелых состояний. Кроме того, в принципе, лечение лекарствами тоже спасает жизнь многим людям. И это поставлено тоже хорошо, но довольно однобоко. И если человек заболел, его надо лечить, привести его в более-менее нормальное состояние, в равновесие. Дают ему лекарства надолго, и он их продолжает принимать. Лечение хронических проблем или лечение пограничных проблем, когда человек жалуется, но ничего не находит, не делается много по этому поводу, потому что причин не знают. Этому не учат. Считается, что это неоправданные затраты. Очень много надо потратить, чтобы помочь одному человеку. Там делаются исследования и могут определить, что из 100 человек 90 не жаловались. Поэтому статистически все в порядке. А вот эти 10 человек, которые попали, у них проблемы. И они не знают, куда идти и что делать. Причины неизвестны, но причина-то есть.
В 19 веке шахтеры брали с собой под землю клетки с канарейками. Если канарейки умирали или даже просто переставали петь, шахтеры знали, что уровень шахтных газов опасно высок, и что дело плохо. В наши дни люди с повышенной чувствительностью к химическим токсинам такие вот канарейки, а мы остальные – шахтеры. На радио «Свобода» передача «Химия вокруг нас, химия внутри нас». Ведет передачу Марина Ефимова. Американцы борются с собственным сорвавшимся с цепи техническим прогрессом. В 1990 году Конгресс утвердил так называемый закон о чистом воздухе, по которому всякий автомобиль на американской дороге должен быть снабжен очистительным фильтром. После этого был принят закон по контролю над токсическими веществами. Когда были обнаружены отравляющие свойства асбеста, его полностью вывели из употребления. Американцам запрещено законом курить в помещениях. И так далее, и тому подобное. Но всего этого общество добивалось в постоянной борьбе с собственной промышленностью. Асбестовой, табачной, химической. Недавно один из ведущих телешоу в буквальном смысле слова стравил нескольких врачей и защитников окружающей среды со споксменом химико-фармацевтической промышленности Терри Оси. Я хочу дать вам послушать этот спор. Вот что сказал представитель большой химии.
Мы можем доложить о многих достижениях. Заметно выросло число детей, которым делаются прививки против инфекционных заболеваний. Уменьшилось число подростков-наркоманов. Детская смертность продолжает снижаться. И, что особенно важно, медленно, но стабильно снижается число смертей от раковых заболеваний. Мы живем лучше и здоровее, не только благодаря качеству нашей продукции, но и благодаря информации. И это не мое мнение, а выводы отчета CDC.
Энтузиаст-защитник среды Кен Кук.
Как бы вы ни защищали свою промышленность, химические компоненты в еде – это не то, чем люди хотят питаться. Они вас о включении этих компонентов не просили. Они вам на это своего разрешения не давали. Они употребляли то, что им продавали в магазинах и аптеках, доверяя изготовителям. И вдруг, после того, как вас обязали объявлять все компоненты продуктов на их обертках, они с изумлением обнаружили, что едят химию.
Представитель химии Терри Оси.
Все эти продукты были тщательнейшим образом проверены и правительственными комиссиями, и местными инспекциями, и найдены безопасными для здоровья. Да, я признаю, что иногда мы используем вещества, которые сомнительны в смысле их действия на человеческий организм. Например, мы хлорируем питьевую воду. Хлорка – один из наших главных продуктов. Но вот в Перу воду не хлорировали, и там разразилась эпидемия холеры, которая унесла 10 тысяч жизней.
Врач-педиатр доктор Ренован.
Вы очень избирательны в подборе данных из отчета. Действительно, смертность от рака идет вниз, но число заболеваний растет. Я не знаю почему, но я знаю, что с 1972 года, когда мы начали вести общенациональный учет заболеваний, ежегодное число случаев рака мозга среди детей увеличилось на 41%. Среди молодых мужчин от 15 до 30 лет заболеваний раком яичек стало на 68% больше. В несколько раз выросло число детей-астматиков. Вы правы, детская смертность в Америке снизилась, но это главным образом, потому что мы справились с детскими инфекционными болезнями.
Телеведущий Эндрю Бойес.
Ответьте, почему ваша промышленность так сопротивляется требованиям общественности знать обо всех ваших новшествах?
Терри Оси.
Мы поддержали указ о том, что содержание потенциально токсических веществ во всех наших продуктах должно объявляться. В 1990 году мы поддержали так называемый закон о чистом воздухе. Мы поддержали указ об оповещении жителей районов, в которых находятся наши заводы, и обо всех тестах. Мы все это поддержали. И все местные жители теперь имеют возможность немедленно встретиться с заводским менеджером. За последние годы мы сократили выбросы токсических отходов на 60%, больше, чем любая другая отрасль промышленности.
Конечно, в этом споре представитель большой химии должен по долгу службы защищать свою промышленность. Поэтому его слова априорно ставятся под сомнение. И я уверена, что дети Терри Оси, если они у него есть, живут в безопасной дали от всех химических заводов, которые представляет их папа. Что витамины для них покупают в специализированных дорогих магазинах здоровой пищи Health Food Store. И что их не водят в Макдональдс. Дело в том, что в только что вышедшей книге Эрика Шлоссера «Нация скоростной еды» «Fast Food Nation» автор красочно описал вкусовую лабораторию одной из фабрик Макдональдса.
Люди в белых халатах, склонясь над тиграми, как макбетовские ведьмы, смешивали в них разные химикаты, чтобы воссоздать в размороженных, безвкусных и бесцветных продуктах вкус и цвет сочного жареного хамбургера или свежей вишни.
Нелепо думать, что руководители большой химии – сплошные злодеи и отравители. Часто промышленность просто не поспевает за научными открытиями. Например, в 1973 году определили, что асбест может стать причиной неизлечимого вида рака легких. Как только это стало известно, фирма Grace & Company, крупный поставщик строительных материалов, немедленно прекратила использование асбеста. Тем не менее, с тех пор компанию привлекали к суду 325 тысяч раз. Компания потратила на адвокатов 2 миллиарда долларов и в конце концов объявила себя банкротом. Но даже и теперь ее все еще судят 10 тысяч американцев, больных асбестовым раком. Мисс Фишман, из отчета вашего центра, стала ли ясной связь между окружающей нас химией и массовыми заболеваниями? Ну, скажем, сейчас врачи бьют тревогу из-за того, что астма у детей достигла размеров чуть ли не эпидемии. Участились, как мы слышали, случаи рака мозга. 20 лет назад аутизмом был поражен один ребенок из 2500, а сейчас один из 500. Аллергия стала таким же частым заболеванием, как простуда.
Причины всех этих заболеваний очень трудно определить. Это может оказаться интоксикация химическими веществами, а может оказаться генетическая предрасположенность. Наши обследования и ставят своей целью проверить, как химия влияет на наше здоровье. И с каждым годом мы будем добавлять к подозреваемым химическим соединениям все новые и новые. Нынешний отчет – это только первый шаг.
Годы, которые пройдут до каких-нибудь определенных результатов, результатов этого обследования до выводов и до решительных мер с исторической точки зрения срок небольшой. Но если мерить его масштабами нашей быстротечной жизни, то нам ничего не остается, как взять дело детоксификации в свои руки. Как это делают в Нью-Йорке?
Я задал этот вопрос нескольким покупателям в магазине здоровой пищи. Дина, инженер средних лет. Я думаю, мы варимся в супе из химикатов. А продукты, выращенные на органических удобрениях, дают возможность ограничить количество химикатов, которыми мы себя травим. Это в 1000 раз лучше, чем продукты из обычного магазина. Обыкновенный сладкий перец стоит тут больше $10 за килограмм. То есть процентов на 20 дороже, чем в обычном магазине. Цены выше на морковь, редиску, молоко. Мыло из авокадо стоит $12. Столько же ландышевое и ромашковое. За эти деньги в соседней ловчонке можно купить ящик обычного мыла. Не высоки ли цены? Спросил я художницу Рио. Да, но это не имеет значения, потому что вы платите за свое собственное здоровье. Позже придется меньше тратить на больницы. Кожа от такого мыла лучше и чище, а продукты, выращенные на органике, гораздо сытнее. Вам не нужно съесть целую тарелку, чтобы почувствовать себя сытым. Рия 50. У нее 5 внуков. 3 старших принимают за ее детей. Это потому, что я 30 лет хожу в магазин здоровой пищи, смеется она. Среди покупателей магазина преобладают хорошо одетые решительные дамы. Считают ли они, что правительство защищает их от загрязнения среды и от нездоровой пищи? Нет, конечно нет, отвечает за всех Дина. Правительство должно строже следить за уровнем различных химикатов в пище. Сколько пестицидов вбухали в землю? А ведь есть специальное управление по контролю за качеством пищевых продуктов. Оно плохо меня защищает. И, наконец, покупатель мужчина, пенсионер Джек. В 65-м году моя жена поверила в Иисуса Христа, и вера спасла ее от алкоголизма. Но она уже успела подорвать здоровье. Теперь ей приходится есть только здоровую пищу. А я ем, что хочу. Сколько мне лет? 78,5.
Это был репортаж Владимира Морозова о людях не самых чувствительных. Тем же, кому судьба уготовила роль канареек в шахтах, приходится практически полностью перестраивать свою жизнь.
По возвращении домой из клиники Рэндольфа я произвела полную антихимическую контрреволюцию. Заменила газовую плиту на электрическую, содрала ковры и выбросила всю синтетику, включая полиэтиленовые мешки. Я моюсь только натуральным мылом, ем продукты только с фермерских рынков. И даже газету мы сначала кладем в холщовом мешке в электросушилку, и только потом я ее читаю. То есть я вернулась в 30-е годы, в детство, которое провела в фермерском городке штата Висконсин. Там пахло навозом, а не пестицидами. Там стирали хозяйственным мылом. Там душились цветочным одеколоном и лечились травами. О да, я живу не современной, не нормальной жизнью, но зато я чувствую себя нормально.
В книге «Как не отравиться в мире полном отравы» Лин Лоусон описывает мужественную, часто трагическую борьбу людей, суперчувствительных к химии. Мать Кевина Райана, например, мальчика, который не переносит пестицидов, на весенний сезон увозит его в горы Колорадо. Там разводят скот и пестициды не применяют. Они живут в избушке у пастухов, и на этот вынужденный отпуск мать копит деньги весь остальной год. Другой больной пришлось запереть себя в собственном доме, оборудованном так, что весь наружный воздух поступает туда только через фильтры. Она выезжает в магазин раз в месяц и после этого неделю тяжело болеет. Часто такие люди не в состоянии работать, но они и инвалидность не могут получить из-за недоказуемости своей болезни. Когда-то в библиотеке Конгресса мне сказали, что, судя по их статистике, самой популярной цитатой в Америке являются слова президента Хардинга, сказавшего, что нравственный уровень общества определяется тем, как оно обходится с самыми слабыми своими членами – с детьми, со стариками, с больными. Иными словами, берегите своих канареек. Пока они поют, все в порядке. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Химия вокруг нас, химия внутри нас». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Детская преступность. Психологи давно заметили, что самоуправляющиеся сообщества детей вырабатывают порой бесчеловечные правила, процедуры. Криминалисты отмечают возрастающую жестокость детской преступности. Социологи, культурологи и родители стараются понять и объяснить этот тревожный феномен. Существует ли лекарство от детской преступности? Специалисты говорят о таких факторах, как утеря социальной адаптации, разрушение семейных ценностей и профилактике правонарушений со стороны государства. В программе принимают участие психолог и эксперты по работе с трудными подростками. «Факты и мнения». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 17 апреля 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Психологи давно заметили, что самоуправляющиеся сообщества детей вырабатывают подчас бесчеловечные правила, процедуры. Это описано и в литературе. Ну, например, «Господин Колец». Криминалисты отмечают возрастающую жестокость детской преступности. Психологи, социологи, культурологи, ну и все мы, не специалисты, пытаемся это как-то понять, объяснить. И по ходу передачи мы услышим мнение москвичей из опроса Вероники Баде, нашего московского координатора. А специалисты, участники передачи, эти мнения прокомментируют. Итак, гости нашей передачи. Галина Александровна Чернакова, полковник милиции, МВД России, заместитель начальника отдела профилактической работы среди несовершеннолетних. Юрий Лапшин, также полковник милиции, начальник Московского центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. И, наконец, психолог Наталья Московкина, центр психолога педагогической реабилитации и коррекции. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. По данным российского МВД, в прошлом году без малого 180 тысяч несовершеннолетних совершили преступление. Галина Александровна Чернакова. В чем вы, практик, видите лекарство от детской преступности? И это ведь, скажем прямо для ясности, не только российская беда. Прошу вас.
Беда не только российская, но если мы говорим о лекарстве, то мы не можем об этом говорить, не рассуждая о причинах. Если говорить о том, что сейчас происходит в обществе, то мы, естественно, говоря о подростковой преступности, должны отметить ряд факторов. Мало того, что подростки – это наиболее социально подвижная, активная группа, но это во многом и социально дезадаптированная группа несовершеннолетних. Мы видим, что масса детей становится выброшенными из образовательных учреждений. Масса детей не может найти применение своим силам, способностям на более-менее приемлемой работе. Мы видим также, что очень своеобразно меняются ценностные ориентации. Если мы сравним с тем временем, когда росли мы помним, как школа старалась сформировать у нас какие-то позитивные ценностные установки. Сейчас воспитательная роль наших образовательных учреждений более чем слабая. Кроме того, мы обязательно должны говорить о росте семейного неблагополучия. Я думаю, что сейчас, так сказать, вопрос в ином ключе задан, поэтому я не буду останавливаться на цифрах и фактах, но это тоже одна из причин преступности. И все это венчается тем, что у нас в стране разрушена система предупреждения правонарушений несовершеннолетних, которая ранее действовала и действовала эффективно. И вот лекарство от преступности детской, оно как раз и состоит в том, чтобы по каждому этому направлению добиваться каких-то позитивных результатов. То есть социальная адаптация несовершеннолетних, их устройство, трудовое, бытовое и прочее. Это попытка хоть как-то снять напряжение в неблагополучных семьях. Это попытка создания системы формирования нравственных ценностей подростка. И, естественно, восстановление стройной государственной системы профилактики правонарушений.
Спасибо, Галина Александровна. А теперь я предлагаю послушать мнение москвича из опроса Вероники Баде.
Детская преступность зависит от среды. Криминалитет, который привлекает своим ложным романтизмом и прочим, он должен терять свою привлекательность перед нормальными человеческими отношениями. А вот эти нормальные человеческие отношения создаются только в семье.
Голос москвича. И хочу задать вопрос участнику передачи, психологу Наталья Николаевна Московкина. Я вновь напомню, она руководит отделом Центра психолога педагогической реабилитации и коррекции. Кроме того, она преподаватель открытого университета и член общества травматического стресса. Наталья Николаевна, вы слышали голос москвича. Как бы вы это прокомментировали? И, кроме того, естественно, прокомментируйте то, что сказала Галина Александровна Чернакова. Линия вам.
Я абсолютно согласна с Галиной Александровной. Да и голос человека прозвучал сейчас, да? Совпадают. Конечно, предупреждать преступность надо. И только комплексные, всеобъемлющие меры помогут нам воспитать такое поколение, которое будет благополучно жить и будет счастливо. Наверное, самое главное, что начинать надо с пеленок. Не тогда, когда малыш уже подрос и первый раз бросил камень в кошку, а тогда, когда пора взять его на руки, ласково прижать к своей груди и показать, что ты его любишь, любишь таким, какой он есть. А, к сожалению, мы видим множество брошенных детей и множество детей, которые лишены родительской любви. Номинально они якобы находятся в семьях, но испытывают дефицит любви, дефицит заботы или являются продуктами извращенной любви. То есть они засыпаны игрушками, мудреными играми, но душевного тепла в семье не получают.
Спасибо, Наталья Николаевна. И я хочу подтвердить то, что вы говорите, еще одним мнением из опроса Вероники Баде. Послушаем.
У нас так много малолетних преступников, потому что наши современные родители перестали любить своих детей. Многим просто времени нет. Некоторых их родители не научили любить. А дети просто в качестве компенсации идут и пытаются на улице доказать, что они не просто так на свет рождены.
Мнение москвички. И теперь вопрос Юрию Васильевичу Лапшину. Вновь напомню, полковник милиции и начальник Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, Центр Московский. Юрий Васильевич, к вам ведь попадают люди детского возраста, совершившие подчас тяжкие преступления. Вот, например, в сообщении от Вероники Баде, я говорил уже, наш московский координатор, приводятся цифры, что в прошлом году к вам поступило 10 малолетних убийц. Но в данном случае что было причиной тягчайших преступлений? Прошу вас.
Хотел бы отметить, что в этом году, за первый квартал, у нас было доставлено 703 подростка, что значительно, конечно, меньше, чем в предыдущем, это в связи с новым федеральным законом. Но мы по каждому подростку проводим социологический опрос и выяснили о том, что почти все 100% это как раз дети уходят из семей. Причина одна, единственная, это пьянство в семье. Это жестокое отношение к своим детям, вот как результат и ухода из дома, а, соответственно, в дальнейшем и совершение тяжких преступлений.
Юрий Васильевич, я хочу, чтобы вы послушали, и вас я попрошу прокомментировать это высказывание москвича о том, как следует обходиться, обращаться с несовершеннолетними правонарушителями.
Подавляющее большинство этих детей, которые сейчас преступники, все, ну это же нет хорошей жизни. Там просто, господи, их там собрать, отмыть, там накормить, только не в колониях, это нормальное просто заведение.
Отмыть, накормить, но к вам поступило 10 малолетних убийц. Что делать в этом случае?
Главная задача в нашем центре временной изоляции – это профилактика. И обогреть, и помыть, и одеть, и накормить, и так далее, и так далее. То есть душу, как вот слово-то, отогреть. Что мы и делаем. А, кстати, среди этих детей, даже совершивших преступление, есть очень талантливые дети. Вот заметить этот, может быть, это в рисунках можно выразить, а может быть, он спортсмен хороший, а может быть, просто талантливый артист. Дело в том, что у нас была девочка одна по имени Аня, которая сочинила более 30 песен, и слова, и музыку. Честно говоря, можно просто удивляться. И наша-то задача как раз заметить это и попробовать перестроить их жизненный весь уклад.
Я остаюсь с вами, Юрий Васильевич, пока. С вашей точки зрения, детей, которые совершают тягчайшие преступления, можно ли их выправить?
Трудно сказать и да, и нет. Как правило, да. Дело в том, что вот у нас было 10 таких подростков, уже повторяюсь, 10, которые совершили убийство. Но могу привести пример, когда где-то полтора года назад у нас была девочка, которая в 13 лет совершила вместе со своим знакомым, 17-летним парнем, убийство своей собственной бабушки. Она непосредственно это не совершала, но она подготовила почву к этому преступлению. Результат. Ее направили в спецшколу. После выхода из спецшколы ее направили отдыхать на Черное море, а после того, как она приехала в город Москву, передозировка умерла. То есть вот этот случай, когда сотрудники милиции не смогли перевоспитать. Во всех остальных случаях мы стараемся сделать так, чтобы дети уже не то, что совершили какие-то преступления, вообще исправились. Как правило, это нам удается. Но бывают и такие случаи, которые я вам привел.
Спасибо, Юрий Васильевич. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментатор «За круг». Столом участвуют все в Москве. Наталья Николаевна Московкина, психолог, и сотрудники милиции Юрий Лапшин и Галина Чернакова. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Галина Александровна Чернакова. Вашему отделу, который занимается профилактической работой среди несовершеннолетних. Отдел, напоминаю, в МВД России. Чего не хватает для успешной работы?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Начнем с того, что в отделе всего 10 человек, а страна у нас огромная. И вот буквально на прошлой неделе пришлось всю неделю работать мне и еще одному сотруднику. То есть хотелось бы, конечно, побольше людей, побольше сил. Но не это, видимо, главное. Нам, конечно, не хватает развитой, хорошей инфраструктуры, системы профилактики. Конечно, хотелось бы, чтобы и социальных учреждений было бы больше, которые именно призваны подбирать на улице, отмывать, отогревать, устраивать беспризорных детей. Конечно, хотелось бы, чтобы вот для таких детей, о которых говорил Юрий Васильевич, то есть для детей, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, в каждом регионе у нас были специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, где могла бы проводиться с детьми целенаправленная коррекционная работа, где они могли бы получать образование, если они постарше, то и профессию тоже, и где бы эта работа велась специалистами, педагогами, психологами. Здесь у нас тоже пока еще сложности есть. Поэтому основные наши, так сказать, желания, они именно такие, чтобы вовсю заработала система профилактики. И, в принципе, начало этой работе уже положено. В 1999 году президентом был подписан федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И вот там определен круг тех органов и учреждений, которые должны профилактировать безнадзорность и правонарушения подростков. Туда входят и органы социальной защиты населения, органы образования, органы по делам молодежи, здравоохранения, внутренних дел и так далее. Короче, каждому расписан его маневр. И вот теперь мы, естественно, так сказать, притираемся друг к другу, стараемся. Вот система налаживается потихоньку. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило более интенсивно.
Спасибо, Галина Александровна и Наталья Николаевна Московкина. С вашей точки зрения, что надлежит делать и, быть может, что не делается сегодня органами профилактики, в сущности, милицейскими структурами?
Мне кажется, что мы должны еще раз внимательно посмотреть на следующее. Даже после пребывания в приемнике распределителя, дети, не совершившие страшных преступлений, как правило, отправляются на место жительства. И после этого очень незначительный период находится в поле зрения самого приемника распределителя. Очень часто получается так, что социальные службы на местах не оказывают ребенку достаточного внимания. И ребенок оказывается в той же среде, из которой он попал на улицу. Это деформирующая среда. Чаще всего, по нашим данным, в 61% случаев неполная семья, 96% алкоголизированных семей. Работа с семьями не ведется. Статус социального работника очень низок, и социальный работник не имеет права голоса в данном случае. И именно это способствует тому, что ситуация буксует на месте, ребенок находится в психотравмирующей ситуации, и такая дисфункциональная семья выталкивает его вновь на улицу, туда, где он может совершить правонарушение, где он, безусловно, будет принимать алкоголь, курить, найдет дорогу к наркотикам. Мне кажется, создание службы социальной поддержки трудных детей или детей группы риска должна быть очень проработана. И главное, в этой системе должно быть налажено взаимодействие структур.
Спасибо, Наталья Николаевна. И я предлагаю послушать еще один голос из опроса Вероники Баде.
Я думаю, детская преступность начинается в первую очередь от вседозволенности. Дети хотят попробовать еще то, что пробуют взрослые. Телевидение влияет, в частности, на жестокость, вот эти все боевики и так далее.
Юрий Васильевич Лапшин, здесь было упомянуто телевидение. Как вам в вашей работе приходится сталкиваться с влиянием телевидения, в частности, масс-медиа, на детскую, на подростковую преступность? Прошу вас.
Действительно, это так. Мы опять возвращаемся в прошедший год. Среди 10 преступников, совершивших такие тяжкие преступления, как убийство, трое ребят. Мы пытались через психологов, воспитателей, лично я разговаривал с подростками, выяснить, откуда причина-то, почему они совершили такое тяжкое преступление. Трое ребят, 13-летних, убили 6-летнего, без всякого на то причины, вроде как бы казавшейся. И, кстати, выяснили о том, что они постоянно все свое свободное время смотрели эти американские фильмы. Им это очень нравилось. А у одного из этих ребят перед преступлением нашел ножик складной. Просто горела рука. Надо применить. А тем более, вспомнив те фильмы, которые они посмотрели, психика детская очень ранима. То есть и как результат вот всего этого просмотров фильмов, вот это тяжкое преступление. Действительно, напрямую преступление и просмотр фильма соприкасаются.
Спасибо, Юрий Васильевич. Нужно сказать, что когда в Америке происходят, казалось бы, необъяснимые с нормальной точки зрения преступления, совершаемые подростками, ну, расстрел своих соучеников школьником или убийство учительницы без всякого видимого мотива, то американские криминалисты, психологи также винят в этом телевидение, в частности. Насколько это обосновано, наверное, можно спорить, но это увело бы нас в сторону. Тем не менее, факт остается фактом. Эти обвинения постоянно на слуху. И хочу спросить у Натальи Николаевны Московкиной, психолога, чем бы вы могли объяснить возрастающую жестокость детской, по сути дела, преступности?
Я во многом согласна с тем, что среда формирует ребенка, и именно жестокость нынешней среды определяет и жестокость преступлений. Дело в том, что о телевидении действительно мы вправе говорить и должны говорить. У ребенка формируется ментальность, происходит духовный рост, духовное становление. На каком фоне? На фоне крови, убийств. И это первое. Кроме того, индустрия игрушек. Меня вот это очень волнует. Дело в том, что ныне существующие игрушки делают из ребенка пассивный объект манипуляций, формируют у него склонность выражать свою агрессию, повреждая другие организмы. Если вот мы посмотрим, как называются игры в детских магазинах, станет страшно. Настольная игра «Пираты», «Повелитель вселенной», «Завоеватель», «Куклы». Не учат любить и относиться детей мягко к окружающим, не помогают девочкам формировать материнское чувство. Куклы у нас какие? Барби, взрослая женщина, которой надо поклоняться, но не которую надо любить и за которой надо ухаживать, и которую можно прижать к своему сердцу.
Спасибо, Наталья Николаевна. Ну, здесь, очевидно, стоит заметить, что подобные игры продаются во всем мире. Но проблема жестокости остается. Все отмечают, что среда, естественно, является определенным криминогенным питательным бульоном, где возникает это чувство особой жестокости. И с этой точки зрения следует, наверное, отметить, что приход российской преступности уже в послеперестроечный период на Запад всеми комментируется как приход преступности, совершаемой с особой жестокостью. Приходится считаться с этим фактом. И это именно та преступность, которая и оказывает влияние на преступность подростков в России. И в заключение с просьбой о коротком ответе. Галина Александровна Чернакова, вы занимаетесь профилактикой преступности несовершеннолетних, то есть пытаетесь ее предотвратить. Естественно, вы не можете отменить телевидение. Но с вашей точки зрения, что следовало бы делать в этом отношении?
Я не говорю о том, что нужно отменить телевидение, но мне кажется, что каждый сотрудник, формирующий программу, так сказать, вставляющий в сетку телевещания тот или иной фильм, он должен подумать еще и о том, что он не только сотрудник телевидения, он еще и родитель. И пусть он подумает о том, как бы его ребенок среагировал на, так сказать, эту продукцию. А потом ведь должно быть еще против каждого, так сказать, яда противоядия, а здесь опять же нужно вернуться к роли нашей школы, дошкольных учреждений. Если мы вспомним наше прошлое, где-то 30-летней, 40-летней давности, когда мы все росли, то ведь очень много было хорошего в советской системе воспитания. Это все сейчас выброшено как бы за ненадобностью, а зря. Потому что когда младший школьник привыкал к тому, что он должен заботиться о пожилых людях, если он член движения тимуровцев, помогать престарелым, одиноким старикам, это же было замечательно. Если школьник средних классов был пионер-вожатым у младших школьников – и, так сказать, тоже заботился о них. Это тоже замечательно. Это формирование доброты душевной, да, ответственности за кого-то. Вот эти вещи, которые были наработаны годами, действительно, которые прекрасно действовали, наверное, в какой-то другой, может быть, форме их нужно возвращать. Либо придумать что-то взамен.
Спасибо, Галина Александровна. Ну, истины ради, все же, наверное, стоит отметить, что и в тот период, о котором говорите вы, преступность несовершеннолетних в Советском Союзе отнюдь не была ниже, скажем, чем преступность подростковая в Германии, во Франции, в Англии и так далее. Так что тема остается открытой. И на этом по времени мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из Москвы психолог Наталья Московкина и милицейские работники, оба полковники, Юрий Лапшин и Галина Чернакова. Передачу из Праги вел Лев Ройтман, московский координатор программы Вероника Баде. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не «Радио Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. «Радио Свобода. 20 лет назад». Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».